Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом, рады приветствовать вас. Впереди, как всегда, у нас интересное время, и мы продолжаем наш цикл «Библия в мировой живописи». Сегодня у нас Ветхий Завет, путеводитель ко Христу в графике. А я с удовольствием представляю Алексея Мочалова, соведущего нашего цикла. Алексей, шалом.
Шалом.
Дорогие, напомню, Алексей скульптор, автор разных творческих проектов. Мы с ним периодически проходимся по линейке разных времен, разных жанров живописи, скульптуры, даже архитектуры. Так что смотрите, пожалуйста, нас, все это есть в доступе на разных носителях, но обращайте внимание на группу «Евреи за Иисуса». Там, пожалуйста, можно смотреть, все в доступе. Ставьте лайки и пишите обратную связь, что вам особенно нравится. Возможно, что вы хотели бы еще увидеть, о чем хотели бы узнать. Ну, а тех, кто любит слушать, можно, конечно, отослать на сайт EUS Media, но у нас лучше смотреть. Поэтому, дорогие, смотрите. Сегодня, еще раз уже сказала, у нас путешествие по событиям и героям Ветхого Завета. Мы будем смотреть на мостики, пересечения, образы с Новым Заветом, потому что, как я уже сказала, это детоводитель ко Христу. И у нас графика. Не знаю, скажем, близок вам этот жанр или нет, но я надеюсь, что сегодня он станет вам немного ближе и понятнее. Давай сориентируем на тех, о ком мы будем сегодня рассказывать.
Сегодня у нас два художника, графика. Ну, кстати, не только графика, дизайнера, и даже один из них – это фотограф. Это Эфраим Маше и Лилия Ратнер. Я думаю, имя Лилии Ратнер достаточно известно для наших зрителей, слушателей, потому что, наверное, уже не первый раз мы будем говорить в том числе о ее творчестве.
Да, мы о ней упоминали в разных наших передачах, с тобой в том числе, и делали специальный эфир, помню, приглашали искусствоведа Ирину Языкову, которая с ней была хорошо знакома и сотрудничала, и это был замечательный эфир, поэтому, дорогие, если в архиве найдете, то посмотрите. Но сегодня мы имеем возможность еще раз прикоснуться к Лилии Ратнер, ее творчеству. Вот если сказать коротко, набросать портрет мазками. Лилия родилась в Москве, она закончила Московский полиграфический институт с определенным таким уклоном, художественное оформление книг и журналов, также закончила МГУ искусствоведение. Она была участницей знаменитой бульдозерной выставки, она была, скажем, в таком общении, в духовном окормлении с многими важными, такими потрясающими людьми своего времени, как Александр Мень. Она была также человеком, который оформлял и вел детский журнал, если не ошибаюсь, вот я здесь себе записала, да, «С нами Бог». Вот так он назывался, просто и понятно, «С нами Бог». И, конечно, о Лилии всегда вспоминают с особенным трепетом те люди, которые с ней близко общались. Ну, например, вот ее знаменитое выражение, что искусство нужно не для того, чтобы доставлять удовольствие, а для того, чтобы понимать себя и Бога. Вот, мне кажется, это прям эпиграф к ее творчеству. И сегодня мы посмотрим на ее работы, которые описывают героев и события Ветхого Завета. Ты что можешь сказать о Лилии, что тебя цепляет, возможно, как именно скульптора, человека, который имеет непосредственное отношение к этому?
Да, вот именно графика Лилии, она такая, я бы сказал, даже скульптурная, очень конструктивная, и есть определенная стилизация, которая помогает вот, понять не то, что даже библейский сюжет, а то, что автор хотел изобразить. Через многообразие линий, через вот, введение цвета. Кстати, Лилия очень необычная графика. Это не только черно-белая, да, туда она вводит цвет как таковой. Причем он ну, будет очень сильно ну, в такой выдержанной иконографии, если говорить языком определенным, искусствоведческим. Поэтому работы у нее в то же самое время действительно там какая-то монументальность есть, которая вот, ну, помогает прочувствовать и увидеть, как художник выстраивает композицию.
Mm-hmm. Вот. Так, вот, кстати, ты об иконах упомянул, и действительно тоже они неоднократно говорили, что она работает именно в таком стиле символизма, который схож с языком иконы. Ну, дорогие, вы сейчас, думаю, сможете в этом убедиться, потому что мы посмотрим первую ее работу.
Да, вначале я бы вот хотел представить портрет Лилии.
Да, давай на нее посмотрим, да. Конечно.
Я так понимаю, что для многих известны более, ну, уже поздние портреты, в том числе фотографии. Вот одна из самых ранних, сохранившихся до нас, вот такой портрет Лилии Ратнер.
Юная, прекрасная Ратнер. Я даже ее представляю моделью вот одной из своих работ. Она бы очень хорошо вписалась, если ее одеть в соответствующий костюм, той же Рахиль. Или еще Рут, прекрасное открытое лицо, такие большие глаза, открытые к миру, к новому. Ну и сейчас мы будем смотреть ее работы. Как всегда, дорогие, помните, что искусство все-таки прежде всего это ассоциации, ваше личное восприятие, это эмпатия, что рождает в вас то или иное полотно. Потому что мы можем многое с Алексеем говорить, того, что имела в виду сама Ратнер, или что в нас это рождает, это изображение. Но главное, что видите в этом вы. Вас это касается или нет? Если касается, почему? Это все-таки своеобразный язык символов. Помним об этом, символов чувств. Ну вот, первая работа. Я думаю, вы догадались, что это за персонажи, потому что все достаточно знаково. Женщина с ножницами, мужчина с длинными волосами на ее коленях. Все очень просто, да, конечно, это Самсон и Далила, или Далида, как говорят разные вариации. Вот на самом деле смотрю на эту работу, и у меня вот действительно ощущение вот этой иконописи. Конечно, Далида навряд ли здесь представлена в роли Мадонны или Богоматери, хотя вот какая-то отсылка есть, но только такая анти-Богоматерь. Да, анти-Мадонна. И даже Самсон, который лежит на ее руках, он чем-то ребенка напоминает. Вот такого беспомощного, который полностью ей доверяет, вот он расположился на ее коленях, а она сейчас будет вершить его судьбу. Согласись, вот что-то такое есть. Ну вот в каком-то смысле... Да, от пьеты даже, но только вот с этим, с анти-таким наклоном.
Да, и интересно, что Лилия вводит письменность сюда. Угу. Сюжет из Библии, пожалуйста, из Танаха. И вот, соответственно, она описывает его. Ну, на иврите она знала древний язык, язык своих предков.
Кстати, мне это напоминает и японскую каллиграфию, когда они непосредственно рисуют что-то, фрагмент какой-то, и, конечно, пишут иероглифы. И вот знатоки говорят, что это чуть ли не самый такой важный момент. Вот ты знаешь, что здесь написано, или это загадка?
Самсон и Далила, и дальше я вот, честно говоря, не проверял, но так понимаю, здесь, ну, обычно так Лилия описывала текст из Библии просто. Да, вот посмотрите в правом, да, углу верхнем, вот люди, которые должны схватить Самсона, такие маленькие на дальнем плане, ну, как обычно, в иконографии. То есть обратная перспектива такая, вот отчасти пробивается. Вот мы... Главные персонажи крупные, да, все остальные такие мелкие, нарочито сделаны.
Да, кстати, и сама Далида тоже, она, кажется, самой мощной фигурой на этой композиции. Несмотря на то, что... Да, что Самсон был, конечно, физически гораздо крупнее и мощнее, но здесь он показан уязвимым, слабым, открытым, и вот эти занесенные ножницы. Но я думаю, что послание это транслирует не только то, что мужчине нельзя открываться перед женщиной, как советовали одному моему знакомому, когда он и женился, к нему приходили старшие братья, давали такие советы. Ты смотри, как бы не очень там расслабляйся, иначе тебе волосы отрежут. Но мы не будем слушать такие советы, потому что, мне кажется, они не совсем в правильном направлении. У нас все-таки с тобой тема Ветхий Завет, Детоводитель ко Христу. И вот как ты считаешь, вот в этом полотне, что можно увидеть, какое мессианское послание, если мы говорим о вот этой паре Самсон и Далида?
Я думаю, здесь... Угу. Да, вообще книга Судей, она очень интересная в том плане, что очень много судей, людей, которые так или иначе управляли государством, но людей несовершенно. И что называется, один хуже другого. Книга начинается с достаточно таких относительно положительных персонажей, которые были после смерти Иисуса Навина, которые вели израильский народ, но каждый из них, говоря вот таким современным языком, косячил, причем очень жестко это делал. Они нарушали все Божьи повеления, какие только можно и нельзя, но все равно Бог их использовал, все равно Всевышний не сходил на них Духом Своим Святым. И вот это очень важно. Мне кажется, что какие бы мы ни были несовершенными, да, на нас все равно может снисходить Дух Святой и действовать через нас. Но за свои грехи мы ответим по полной. Ну, как, собственно, Самсон. Он был грешник, да, он там, ну, понятное дело, раскаивался, и он ответил за свои грехи, он умер ужасной смертью, да, и еще до этого ему там выкололи глаза, бесчестили практически. И это был очень неприятный момент, мягко говоря. Трагедия жизни на самом деле. Но, с другой стороны, Дух Святой на нем был все равно. То есть он независимо действует на его служителя избранного.
Ну, кстати, мы знаем, что Самсон-то покаялся, и он понял, что произошло в его жизни, и он попытался как-то свой уход как компенсировать и восстановить отношения с Богом. И Господь услышал его молитвы, волосы его стали отрастать, стали возвращаться силы, и все-таки он сделал то, что он сделал. Мы знаем, он разрушил храм, в котором погибло огромное количество филистимлян. Да, сам он тоже погиб. Но, ты знаешь, вот для меня это все время напоминание о том, что в нашей жизни может прийти что-то очень такое манкое, знаковое, возможно, то, что мы жаждем, к чему склоняется наше сердце, и оно настолько может завладеть, что нас это дезориентирует в отношениях с Богом, в нашем предназначении, в нашей жизни, как это случилось у Самсона. Да, он был вообще человек такой, не любил себе ни в чем отказывать. Если мы почитаем книгу, мы посмотрим, что там с дисциплиной были проблемы. Но Далида – это, конечно, особый случай, когда уже, мне кажется, было шито белыми нитками, что что-то не так в взаимоотношениях, что надо как-то все это сворачивать и уходить, но он этого не сделал, и действительно получилось то, что получилось. Дорогие, вы напишите, вот для вас эта история, она про что? Вот прежде всего. А мы будем двигаться дальше, потому что у нас впереди много работ.
Да, и следующая работа тоже очень известная, знаковая, из Танаха. Пророк Иона, сидящий под деревом. Как раз-таки такой контраст, да, то есть Самсон грешил против Бога, он в конце покаялся, и здесь отчасти похожая ситуация. Ни невитяне, ни израильский народ, они впали в ужасный грех, да даже что говорить, в один грех. Многочисленные грехи, но Господь явил чудо. Он послал туда пророка Иону, который проповедовал 40 дней, ходил вокруг этого города. Как итогом стало то, что действительно народ покаялся, народ обратился. Вот мы видим наверху этой композиции город такой небольшой, как нам кажется, да, на первый взгляд. И там люди, которые в прахе и пепле каются. И перед нами пророк, который такой отчасти не очень довольный, но пока еще дерево не засохло, он сидит и думает, что теперь ему делать. Его вроде бы миссия выполнена. Что теперь ему делать, как дальше поступать.
Ну, мы в курсе, да, вот этого внутреннего конфликта Иона. Если не в курсе, то почитайте, дорогие. Причем интересно, что Лилия располагает вот этот город, посмотрите, над деревом. То есть она как бы совмещает, можно провести некий знак равно. Вот город как бы равен дереву. И когда мы читаем книгу, мы понимаем, почему она это делает, потому что Ионе было жалко дерево, которое он сам не растил, но под которым он нашел уют, там была тень, в которой он скрывался от жары. И Бог показывает и говорит, что если тебе жалко срубить это дерево, в которое ты не вкладывался, то как же мне вот, допустить гибель людей, которых я сотворила, которые могут покаяться? Вот интересное, интересное такое открытие для пророка Ионы – сердце Бога. Потому что мы знаем, он не хотел идти в Ниневию, не хотел, чтобы люди покаялись, зная милосердие Божье. Но, кстати, вот это еще тоже фрагмент, что Бог с каждым разговаривает на его языке доступном. И вот свою волю он иногда открывает именно так, чтобы ты это понял. Если ты поставлен для того, чтобы эту волю исполнить, что-то явить через себя в этот мир, в эту жизнь, явить волю Бога, то Господь будет тебе это расшифровывать. Это интересно.
Да, ну мы с вами будем двигаться дальше. Следующая работа напрямую графичная. Это даже больше как эскиз некий для Серафима. Как раз таки изображается Серафима, да, и вот стихотворение «Пророк». Здесь оно прям написано. Как пришел Серафим, спустился к человеку, к пророку Божьему, и вложил в уста его вот это вот сердце, точнее, забрал каменное сердце, да, и вложил в сердце плотяное, такое горящее сердце.
Ну, смотри, как интересно это сделано в динамике, с одной стороны, с другой, вот эти вот фигуры, крылья ангела, которые тоже образуют сердца, очень интересно.
И причем ангел здесь юноша, но с такими длинными волосами.
Тоже такое. Да, золотистыми. Ну. А я, кстати, смотрю на вот эту работу и вспоминаю, как тоже один из священников, который был знаком с Ратнер, вот он говорил, что когда смотришь на ее работы, понимаешь, что это не какое-то невероятно сильное потрясение, вот такое физическое, эмоциональное, а больше спокойная рассудительность для того, чтобы нам понять происходящее вот через именно эту графику. Ну, можем соглашаться, можем нет. Мне, кстати, кажется, вот эта работа, она очень даже в динамике и в такой эмоциональности, и в яркости. И если вы посмотрите на ее работу, даже не у нас в передаче, а просто откроете интернет, вы там увидите тоже, что где-то прям все искрит. Динамика более чем.
Двигаемся дальше. Работа, да, связана с Арменией. Ну, причем здесь Лилия Ратнер и Армения. Наверное, может возникнуть вопрос. Но если мы познакомимся с такой небольшой автобиографической зарисовкой, которую написала Лилия Ратнер о своем обращении к Богу, она пишет, что для нее очень было важным шагом поехать в Армению. Именно там, находясь под Ереваном, она смогла познакомиться с верующих, которые помогли ей узнать суть христианства. В Москве ей было очень тяжело. И вот поднять вот эту общинную жизнь, ей даже советовали, да, поезжая в Ереван, и там тебе расскажут. Ты увидишь хотя бы, во всяком случае, одно дело тебе расскажут, другое дело покажут такую настоящую христианскую общину православную. Вот она ездила туда какое-то время и очень сильно произвело впечатление. Вот. И здесь, конечно же, да, вот этот храм знаменитый армянский.
Угу. Вот та работа, которую мы видим, она достаточно, ну, в таком трагическом контексте. Ты знаешь эту историю? То есть почему изображено именно так? Что изображено?
Холокост армянского народа, да, а, когда они подобно евреям тоже подверглись такому уничтожению. И причем здесь не показано какой-то агрессии со стороны вот этого армянского народа. Показана такая рука милости. Кстати, этот символ в иудаизме присутствует тоже. И здесь тоже такая отсылка ко Христу, что да, он, конечно же, в первую очередь пришел для спасения своего народа, но все народы, которые будут называться его именем, те народы, которые познают его, они будут его народом, они присоединятся, да, к израильскому народу. Вот здесь такая отсылка к тому, что в свое время Армения – это была первая страна, которая официально признала христианство, и с тех пор старались следовать вот учению Иисуса Христа. И вот эти страдания народа разделяет сам Христос. Но зачастую люди спрашивают, куда смотрит Бог, когда происходят какие-то потрясения, военные действия, ужасы. Он смотрит с креста своего. И вот Лилия здесь иллюстрирует, что посреди вот этого хаоса поднимается крест, и оттуда на это смотрит Христос. Потому что он понес на себе в том числе вот эти все ужасы и страдания. И у нас есть такая возможность просто приходить к нему, изливать свое сердце. Но делать это честно, перед Богом не нужно лицемерить. Да? Если нам кто-то прям не очень нравится, мягко говоря, или мы прям испытываем чувство ненависти, об этом можно и даже нужно говорить, но только лучше с Богом в молитве.
Да, сильная работа. И он поможет
преодолеть все это.
Угу. Вот ты, кстати, начал с того, что Лилия не просто было в общине московской, и действительно она долгое время искала именно то место, где она могла бы быть частью общины, потому что не все разделяли ее более такое свободное видение на то, что нужно не только Библию читать, но и изучать искусство, и вообще заниматься искусством, что это нормально, что это тоже язык, который говорит и свидетельствует о Боге. И мне кажется, вся ее жизнь и работа, они как раз это транслируют. Поэтому, слава Богу, что она нашла общину, где это поняли, приняли, разделяли тоже ее видение. И хочу сказать, что я ее видение разделяю также. Дорогие мои, искусство – это язык от Господа. Абсолютно согласна с ее выражением, что оно дано для того, чтобы мы понимали себя и Бога. Я надеюсь, что как-то мы в наших передачах тоже это демонстрируем, этого касаемся. А мы посмотрим другую работу.
Авраам и Исаак. Немного нетипичная. Вот зачастую художники данный сюжет изображают, как впереди находится, да, большой вот этот жертвенник каменный. Там лежит связанный бедненький Исаак. И над ним распростер свою руку с ножом Авраам. В тот момент драматически как-то ангел вмешивается. А здесь уже совершенно другой сюжет. Здесь Авраам обнимает своего сына. Нож выпадает у него. И следующий этап объятия.
Да, и, кстати, обратите внимание, сам Исаак, он как будто в пеленах. Вот в пеленах этих, да? Вот, тоже очень напоминает пелена Иисуса Христа. И такое ощущение, что Исаака встречает как бы воскресшего, его отец обнимающий. То есть он прошел своего рода через смерть, ну, образно говоря. И теперь он успокаивается в руках отца. Вот то же самое можно сказать о Христе, конечно, когда он воскрес, когда он разорвал эти пелены, вышел из гроба и успокоился в руках отца, которого пришлось оставить на время, когда он был на кресте. И вот эти его слова: «Для чего ты оставляешь меня?». Ну и, естественно, вот мы вспоминаем эту историю, смотрим на нее Исаак, Авраам. И, конечно, здесь не может не прийти вот эта аналогия того, что раз Авраам отдал своего сына, как сказал отец, и я дам своего сына. Раз ты не пожалел своего сына для меня, единственного своего, свою драгоценность, то и я тоже отдам сына своего для того, чтобы спасти весь мир. Вопрос только в том, насколько мы часто об этом думаем, думаем ли вообще, и понимаем, как это откликается у нас в сердце. А Господь нам говорит вот даже через работу Лилии Ратнер.
Да, следующая у нас работа – это «Давид перед ковчегом». Мы знаем вот эту историю, очень известную, когда Давид входил в город и выражал очень большую радость по поводу того, что теперь сам Всевышний будет жить в его доме, рядом с ним. Мы знаем, что он хотел даже построить храм, но потом пришел пророк и сказал: ты вот не построишь, у тебя не получится, но можешь заготовлять все для строительства, и сын твой твою мечту исполнит.
Исполнит, да. Вот, и когда смотрю на эту работу, для меня это прежде всего послание о свободе в общении с Богом и в открытости, доверчивости. Ведь именно из-за этого, по сути, у Давида произошел конфликт с его женой Мельхолой, которая не поняла вот этого порыва, как это нехорошо царю, это статусность, и как-то прыгать, скакать, вести себя как будто малый ребенок, да еще там практически без одежды. В общем, не оценила она порыва мужа, не поняла его, из-за этого потом были проблемы в отношениях, мягко говоря. И, конечно, это, ну, некое послание сейчас вот для людей, которым кажется, что прославлять Бога, входить в общение с Ним можно только по каким-то заведомо заготовленным лекалам. И если шаг влево, шаг вправо, то это уже не свято и расстрел. Дорогие, читайте больше про Давида и прославляйте именно в духе его. Вот как было у него. Господь говорил о нем как о человеке по сердцу своему. Ему нравилась эта непосредственность, открытость, то, что он прежде всего не думал о том, как он выглядит, а делал то, что ему хочется перед Богом. Чего и нам всем желаю. Чтобы не было конфликтов, не было каких-то таких обвинений друг друга в том, кто как славит Бога. Пусть это будет по-разному, в многообразии есть тоже особая какая-то синергия вот этого невероятного прославления Бога всеми и вся, всей христианской церкви в том числе. Так, ну и вот здесь вот у нас сюжет страстный, как раз вот она динамика.
Ну, для нас традиционная.
Угу. Мне это напоминает, кстати, немного какой-то русский сюжет, особенно кони.
Тройка, да?
Тройка, да-да-да. Куда ты несешься, птица-тройка? Ну, как мы понимаем, на небеса, это радует. Дорогие, значит, в верном направлении. Ну, здесь сюжет такой, достаточно известный. Знаменитый пророк Илья возносится на небо, а его ученик Елисей получает вот это помазание от него, потому что ему было условие, если он увидит, как Илья возносится на огненной колеснице, если подхватит его плащ, то да, вот это помазание будет на нем. Это, мне кажется, лишний раз говорит о том, что во взаимоотношениях с Богом, ну, не всегда абсолютно все падает вот так вот легко, сразу в руки. Господь нас тренирует, ориентирует на то, что если ты чего-то очень сильно хочешь, ну, приложи к этому усилия. Сделай что-то, посвяти, пусть будет какая-то жертва. И это нужно, конечно, прежде всего нам. Да. Вы что думаете об этом, дорогие? И вообще пишите, как вам вот графика по восприятию, как вы ее ощущаете, потому что понимаю, что это язык, который, ну, возможно, не для всех понятен, или кто-то смотрит и говорит, ну, какие-то детские рисунки, картинки, тем более, что мы упоминали, что Лилия, она была иллюстратором книг, кстати, она иллюстрировала Достоевского, там Толстого, ряд других серьезных писателей, ну и была иллюстратором детского журнала. Кстати, вот что бы ты ответил по поводу вот этой кажущейся простоты графики?
Ну, она не совсем простая, да. Есть здесь элементы лука, элементы иконы, больше, наверное, лубочные все-таки. Именно поэтому кажется, что работа выглядит как-то по-детски наивно. Но опять вот, хочется всем таким критикам сказать: пожалуйста, нарисуйте что-то подобное. И более того, Лилия создает свой неповторимый стиль. Здесь-то идея, во-первых, композиция, она очень сильная, во-вторых, держится, там, не разваливается никуда, художник профессиональный. И второе, это вот разработка своего авторского стиля, направления. Никто до нее именно вот так, ну, прям 100% не изображал композицию. Это вот все она сама придумала. Это такая авторская техника. Перо, ручка, тушь, по-разному это можно называть, вот эти контуры она изображает, потом дальше просто добавляет цвета, совсем немного. Кстати, работы не очень большие, там, а 3, редко, а 2 формата. Вот.
Так, кто у нас еще дальше?
Да, следующий у нас вот три отрока в печи, огненный. Очень нравится, прям очень иконографичное вот такое изображение, известное, как ангел там оберегает вот этих трех юношей. У них даже нимбы есть, у ангела есть нимб среди пламени. Тоже истукана здесь она изображает очень необычно. Как правило, художники используют просто такую фигуру большую. Или здесь вот, вот этот с человеческим лицом, с телом лошади, быка даже, и с крыльями. Такое божество.
Изящно, да. Да, привлекающее внимание. Вот я смотрю на эту работу и думаю, вот когда тяжело, можно читать, открывается Псалом 90 и эту графику Лилии Ратнер. Да. То, что даже если вы находитесь в пламенной печи, то Господь покрывает вас, и вы выйдете оттуда. Поэтому, дорогие, вдохновляйтесь. Вдохновляйтесь. Может быть, сейчас кому-то это особенно надо, потому что время непростое.
Да, следующий сюжет уже напоминание для всех нас. Это гибель Содома и Гоморры. Самое такое знаковое бедствие из Танаха, когда город, в котором находился праведник Лот со своей семьей, наверняка он очень многим людям говорил, но они его не воспринимали всерьез. Старался как-то вразумлять, и как написано уже Брит Хадаша, послание к евреям, что действительно он там мучился, страдал. Но люди вокруг не слушались, и гнев Божий обрушился на этот город, он был уничтожен. И вот здесь мы видим вот такую дорогу, кстати, она очень узкая, да, посреди гор. Лилия вот очень необычно изображает здесь. Ну, как правило, это гор, город вдалеке, да, изображают художники равнину, дорога, а здесь узкий достаточно путь, по которому нужно идти. Там шаг влево, шаг вправо, и все, ты погиб, ты разбился. Может быть, поэтому, да, вот нельзя было оборачиваться. Если ты обернешься, можешь просто упасть, там голова закружится. Вот, и, возможно, тут еще такое прочтение у Лилии. И мне нравится очень вот это вот. Жена Лота, как она превратилась в геометрическую фигуру. Как будто бы замерзла посреди огня, да, стала холодной.
Да. Ну, здесь, конечно, отсылка к Новому Завету, если мы понимаем, что это в каком-то смысле вообще история мира, которая периодически транслируется Библией. Вот как Спаситель Машиах приходит периодически в разные периоды израильских испытаний. Это и Моисей, это и Иосиф, это там еще ряд других, можно назвать, да, личностей таких знаковых. Ну и, конечно, самое главное – это Ишоа Машиах. А вот Содом и Гоморра тоже, да, уничтожение, когда приходит уже какая-то граница, вот накапливается время, такая точка невозврата. И это напоминание о том, что это будет. Вопрос, где будем мы. Вопрос к тому, что если ты из чего-то вышел нехорошего, то за лучшее не оборачиваться, не жалеть. Вспоминаем Израиль, который вышел из Египта и стонал об огурцах с дынями, которые сейчас они не могут есть, разные разносолы. Ну и впоследствии все они, к сожалению, остались в пустыне, только их дети пошли дальше вместе с двумя людьми, Иисус Навин и халев. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы с вами были как раз вот той компанией, которая и верит, и двигается вперед, и не оборачивается назад, не смотрит на то, что уже отрезано, а надо двигаться вперед. Ну что, тогда посмотрим, может быть, еще последнюю работу Лилии. И
да, как будем... раз таки. Три путника, которые пришли к Аврааму. Такая ветхозаветная троица. Мы идем. Опять здесь вот, ну, иконографический образ. У Авраама же не было такого домика с башней и с красивым куполом. Он в шатре жил. Вот этот дуб показан, скалы, как образ пустыни. И вполне себе очень стилизованные под иконопись три путника. Скорее всего, один из них был, как говорят богословы, сам Машех до своего воплощения. Но кто из них, непонятно. Настолько они были похожи. Одинаковые посохи, как здесь тоже показано. Одинаковый вид, но вот они приходят к Аврааму. И здесь, да, в Новом Заветном прочтении, это, конечно же, намек на Троицу. Единство Отца, Сына и Святого Духа.
Смотри, даже она как изобразила фигуры, которые являются разными личностями, но одни составляют одно целое. Вот одно целое. И, кстати, Троица, ну, кого вам напоминает прежде всего, если мы говорим об иконах? Ну, конечно, Андрея Рублева, знаменитую Рублевскую Троицу. Да, здесь совершенно другая композиция, но в чем, мне кажется, одинаковость? Вот мы говорили о том, что особенность Лилии Ратнер – это внесение цвета. Она внесла цвет. Вот свой тоже вот особый, именно как раз вот в графику. А Рублев, если мы вспомним, он тоже вносит цвет в иконопись. Появляется знаменитый его голубой, зеленый, да, красный. То есть до этого, если мы посмотрим на школу Феофана Грека, там больше охровые такие оттенки, другое изображение лика Христа, то, конечно, Андрей Рублев такой просто тоже возрожденец своего времени, делает шаг в новое. Поэтому я бы здесь сказала, что Лилия с Андреем Рублевым, они как-то пересекаются. И Троица, и цвет.
Да. Хорошо, ну, следующий наш художник, график, работа которого мы посмотрим, это Ивраим Маше, или Маврицей, по-разному его называют, потому что он успел пожить и во Львове, и в Польше, и потом уже в Палестине. Родился он в 1874 год, то есть вторая половина XIX века. Кстати, может быть, будет возникнут вопросы такие, да, почему Лилия Ратнер, и вдруг мы говорим еще об Ефраиме Маше. Ну, потому что они были из одного народа, я не знаю, с какого колена, но, тем не менее, родился Маше в такой очень ортодоксальной еврейской семье. Причем отец был бедным человеком. Да, он был ремесленником, токарем по дереву. И бедная семья не смогла ему даже оплатить гимназическое образование. То есть он не мог учиться в гимназии, был таким самоучкой, учился читать по Танаху. В юности он работал таким подмастерьем, рисовал вывески, но ему хотелось всегда рисовать. И вот он уезжает в Краков учиться, в школу пластических искусств. Опять нет денег на обучение, поэтому пришлось оттуда вернуться. Он начинает зарабатывать деньги. Рисует плакаты, какие-то надписи, вывески, зарабатывает 50 золотых гульденов, это большая сумма. И все эти деньги он просто пускает на курс рисунка в Венской академии художеств. Представьте себе. Вот. Потом он учится в Мюнхенской академии художеств. То есть Вена,
но Австрия. Это деньги на образование, все правильно.
Да, да, как истинный, да, такой художник. Понимаете, что не надо быть самоучкой, надо вот учиться. Вот. Но успех к нему пришел очень неожиданно. Он отправил в редакцию баварского литературного такого художественного журнала несколько своих рисунков. И как раз-таки, что называется, он попал в струю. Тогда начался новый период в изобразительном искусстве. У нас это в Российской империи был модерн, на Западе арт-нуво, в Германии это был Югенштиль. И вот как раз-таки он в этом стиле начинает
работать.
Делать иллюстрации. Да, да, вот он именно иллюстрирует разные произведения, финансовое положение очень сильно у него улучшается, он даже смог потом переехать в Берлин, познакомился с хорошими людьми, они стали его такими меценатами добрыми, поддерживали его, помогали, он иллюстрирует Священное Писание, иллюстрировал Библию. Сегодня мы как раз-таки посмотрим его работы по Танаху. Он был активным участником такого сионистского движения. Он специально приезжает в Палестину с 1906 по 1918 год. Несколько раз ездил в Израиль, посещал, и он даже преподавал там, преподавал графику, преподавал рисунок в таком стиле молодого израильского искусства. Казалось бы, где ортодоксальный иудаизм и где изобразительное искусство. Но вот Моше считал, что необходимо все равно художнику быть, оставаться верным, если, да, простите за тавтологию, вере своих предков, но в то же самое время творить прекрасно. И я думаю, он ориентировался, смотря на Танах, как мы сегодня вот убеждались, что в храме все равно были изображения, им, конечно же, никто не поклонялся, но все равно они имели место быть. Самое интересное, что...
С Ливией Ратнер тоже пересечение есть.
Да. Хотя вот, к сожалению, ну, не сохранилось никаких сведений, как он относился именно к Новому Завету, к Мессии, но вот он оставался таким верным иудеем. Кстати, он даже приезжал в Россию, хотел издать сборник еврейской литературы, хотел его проиллюстрировать, но там события 1905 года просто помешали ему. Он был офицером австро-венгерской армии, вот был призван туда как фотограф, как художник. Самое интересное, что служил он в Палестине все это время, поэтому там тоже очень много у него было работ. 226 работ он за этот период.
Ну, давай с тобой начнем смотреть, а то у нас 7 минут осталось до завершения эфира, а хочется посмотреть многое. Так, друзья, вот вы сейчас сразу увидите, как отличаются его работы от стиля Лилии Ратнер. То есть, если там более структурно, иконографично, то здесь, конечно, будет такая роскошь, услада для глаз. Да,
ну, стиль... модерн. Это модерн.
Да, стиль модерн, да-да-да.
Борьба Иакова и Ангела.
Знаменитая, конечно, история. Кстати, обрати внимание, здесь даже ангел прям кладет руку на бедро Иакова, как бы уже намекая, что впоследствии это будет его проблемное место. Да. Но вспоминаем, да, что говорится потом Иакову, что ты боролся с Богом и человеков побеждать будешь. Это, думаю, такое послание главное на века. Ну, и здесь, конечно, интересно посмотреть на саму тоже композицию, да, как он ангела располагает, да, как Иаков достаточно прямо стоит, а ангел, как бы, видно в такой некой позиции подчинения, хотя, конечно, он сильнее. Вот, видите? Очень интересно. Язык тела.
Закат мы видим, и ангел находится на краю такого обрыва. Как будто бы сейчас Иаков его просто сбросит туда. Но у него есть крылья, он не погибнет.
Да, ему не страшно. Хорошо, что Иаков стоит как раз спиной к пальме.
Да.
Посмотрим сейчас на другую работу.
У него была
Дорогие
целая...
Дорогие, пишите, да? Да, какая работа вам понравилась, что именно вас коснулось, какие вы послания считываете, вот когда смотрите на эти работы. Было бы очень интересно, поэтому давайте делиться, ждем от вас обратной связи. Лайки не забывайте и делиться тоже этим эфиром, делайте репосты. Ну а это кто?
Царь Давид с звездой своей. Понятное дело, он не носил ее, но вот в современной такой обработке артнула. Эфраим.
Ну, там, здесь, конечно, да, вот не знаю, что ты видишь, но мне кажется, что художнику получилось, с одной стороны, изобразить его как бы с неким таким стержнем. Видно, что у человека есть характер, вот он как бы прямо смотрит на свою судьбу, он готов двигаться вперед, у него есть на это силы, что это мужчина, с одной стороны, воин, с другой стороны, поэт. Вот эти прекрасные одеяния его, конечно, бусы, все эти украшения тоже относят нас немного к его поэтической натуре. Не знаем, как он выглядел на самом деле, но очень может быть, что именно так.
Да, вот следующий такой графичный портрет – это Моисей.
Моше.
Да, Моше вот в облачении таком.
И он уже другой, кстати, да, по именно, по атмосферности, по такой психологии образа, сосредоточенный, серьезный.
Вот, и вот Иаков и Рахиль.
Знаменитая пара, помним.
Да, об этой, и композиция такая очень книжная, да, крестообразная.
О трагической, непростой любви. Помним, конечно, эту историю. Это дальше то, что ты показал, это песня песней.
Песни. Такая песня любви, тут и два голубя, и мужчина, да, женщины. Все как положено, все ярко иллюстрирует книгу «Песни песни».
И нежность. Кстати, вот давай вернемся к предыдущему вот рисунку «Песни песни» и вспомним, что у нас детоводитель ко Христу, потому что «Песни песни», ну, это непосредственная, конечно, такая трансляция взаимоотношений Господа и Церкви. То есть здесь и непосредственно взаимоотношения нежные, прекрасные между мужчиной и женщиной, мужем и женой, или еще женихом, невестой. И вот уже, наконец, мы смотрим на самое глобальное, это отношение Христа и Церкви. Так, ну вот ты показал следующую работу, тоже одну из загадочных. Ты сейчас вот расскажешь, что это за персонажи. Потому что, может быть, кто-то не узнал, кто это не настолько читаемо, как предыдущие.
Да, здесь перед нами композиция, большой человек стоит, в руках у него меч высокий, и перед ним обнаженная женщина, которая раскаивается, да, Рахав, работа, кстати, подписана на немецком, как положено, да, Иуда.
Так, а над всеми ними, как вороново крыло, такое распространяется, расстилается. У нас сейчас будет еще одна работа.
Да, последняя работа на сегодня. Кстати, одна из моих самых любимых. Моше.
Мне тоже нравится. Ну, давай расскажем, кто это. Я думаю, что зрители догадались. Конечно, это Авраам, который смотрит на звездное небо, но как звездное небо потрясающе представлено. И мы вспоминаем, что это не просто звездное небо, что это пророчество о том, что у Авраама будет столько потомков, столько будет детей. И если мы посмотрим еще глубже на имя его, Авраам, отец многих, мы понимаем, что речь даже идет не только о евреях, но и даже вот здесь и мессианское как раз значение о тех людях, которые станут верующими в того Бога, в который верил и Авраам. Так что мы видим... Это потрясающий сюжет. А тебе чем он нравится? Почему он у тебя любимый?
Композиционно очень интересно. Опять же, два тона, но вот насколько, опять же, необычно здесь автор показывает вот это звездное небо. Оно так в стороне, сбоку. Не по всему небу разбросаны звезды, а как раз-таки вот композиция делится на Авраама и вот на звезды. Сразу мы понимаем, что это ночь. И как вот двумя два тона используются, да, самый темный, самый светлый, черно-белый, за счет этого передается ночь.
Такое звездное кружево, да. Дорогие, ну что, мы вас сегодня провели по этим потрясающим работам и познакомили с чудесными художниками. Я надеюсь, что вы не только отдохнули, переключились, но и наполнились вот этим и Словом Божьим, и образами, и смыслами, которые нас в течение нашей жизни каждый день поддерживают, вдохновляют, направляют, о чем-то напоминают, предупреждают. Поэтому все, как и говорила Лили, еще раз повторю, искусство не для того, чтобы развлекать, а для того, чтобы больше понимать себя и Бога. Алексей, спасибо огромное.
Да, спасибо.
Дорогие, всем шалом и, конечно, до следующих встреч. Ждите новых картин, новых работ. Пока.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.